Мы учим Зор, избранные отрывки, и, как обычно, прежде чем мы изучаем книгу Зор, нам нужно в особенности прийти к состоянию объединения, и через объединение между нами мы тогда сможем получить свет, возвращающий к источнику. Только в этом случае, никоим другим образом. Поэтому для того, чтобы учеба была эффективной, чтобы не было пренебрежения к учебе, нам надо позаботиться и действительно в трепете, в тревоге позаботиться, объединяемся ли мы правильно, строим ли мы систему, через которую можем действовать свет, возвращающий к источнику. В этом вся цель изучения Зоара. Поэтому стараться быть сердцем и душой, быть объединенными вместе, чем больше каждый раз так под давлением в этом направлении, и тогда с помощью этого ждать света, возвращающего к источнику.
Зоар Лам, 12 том, 44 страница, избранные отрывки, глава «Любовь», заголовок «Скажи мне, любовь души моей». Вопросы можно задавать на сайте kap.tv. Также можно скачать материалы для урока. 44 страница 12 тома, избранные отрывки, заголовок «Любовь». «Скажи мне, любовь души моей». 290 пункт. «В час, когда собрание Израиля выходит в изгнание, они сказали, «Скажи мне, любовь души моей, ты — любовь души моей, ты, в ком вся любовь души моей, как будешь ты питать себя от глубины реки, изобилия которой не иссякает, от бины? Как ты будешь питать себя от свечения высшего рая, от хохмы? Как сделаешь ты привал в полдень? Как будешь питать ты всех прочих, кто орошается от тебя всегда? Жаждет тебя душа моя». 364. Псалом Давида, когда был он в пустыне Иудейской. Давид произнес эту песню, когда сбежал он от своего тестя в пустыню. Почему сказал он: «Элоким, Творец мой ты, тебя ищу я в земле пустынной». «Элоким, Творец ты мой». То есть с именем Элоким или Гвурой связан я постоянно, пока пребывает он в пустыне. «Тебя ищу я». Неужели Давид мог искать Творца в далекой земле? И он был изгнан из земли, в которой пребывает Шхина, то есть из Иерусалима. 365. Дело в том, что несмотря на то, что Давид был изгнан оттуда, он не оставил своего — искать Творца. «Тебя ищу я» означает, что я нахожусь вне места, в котором пребывает Шхина, и я не могу искать тебя. «Жаждет тебя душа моя, ибо душа моя и тело мое стремится к тебе, чтобы предстать пред тобой».
Нам нужно проверить в начале и в конце каждого отрывка, скажем, 365, что мы сейчас читали, потом другой. Я в процессе чтения этого отрывка не оставляю намерения соединить себя со всей своей десяткой, может быть, даже со всем человечеством, чтобы быть переходным звеном ты высшей силы, света, возвращающего к источнику, ко всем. И так я буду выполнять свою роль. Это очень важно. И я, может быть, начал с этим намерением, а в конце, читая вот этот отрывок, мне удается ли читать с этим же намерением? Или же я забыл, или наоборот, только сейчас вспомнил. Очень важно такую проверку делать. Другое чтение, оно ничего не стоит. Да.
Заголовок «Не давайте покоя Творцу». 151 пункт. Это мясо жертвы посвящения, то есть Малхут, пылающее в многочисленных языках пламени со стороны Гвуры. В любви мужа ее, Зарампина, она сгорает в любви возглашения Шма, в любви единства, которое не погаснет ни днем, ни ночью. О, друзья, ни в коем случае не давайте покоя ему, Творцу, пока не загорится он пламенем любви единства своего при возглашении Шма, чтобы осуществить сказанное о нем. Огонь постоянный будет гореть на жертвеннике, не угаснет. Совершенная любовь. 216. Нефеш и Руах всегда действуют вместе. Совершенная работа, которую человек должен делать ради Творца, это, как сказано, «люби Творца Всесильного твоего всем сердцем своим и всей душой своей и всей сутью своей», чтобы он любил Творца именно любовью души. И это совершенная любовь, любовь души и духа. Как душа и дух соединились с телом, и тело любит их, так должен соединиться человек, любя Творца и сливаясь с Ним, как в любви души и в любви духа. Как сказано, «Душою моей я стремился к Тебе ночью», именно душою, которая облачена в тело.
Но мы с вами учим, что такое слияние. Так ведь? Это совпадение по форме. И хотя у нас есть разные желания, разные действия, но вопрос в намерении, которое восседает на желаниях и действиях. Желания любых видов и намерения, пусть будут любые. Но главное — это то, чтобы мы были в одном намерении привести состояние, когда Творец может подействовать на нас, давать нам и наслаждаться этим.
«Буду сливаться с тобой ночью в великой скорби». 217 пункт. «И духом моим я буду искать тебя внутри себя. Буду сливаться с тобой ночью в великой любви». Ведь человек должен вставать каждую ночь из любви к Творцу, чтобы заниматься его работой, пока не пробудится утро и не протянет он над ним нити милости. Счастлива доля человека, который любит Творца этой любовью. Ради этих истинных праведников, которые так любят Творца, и существует мир. И они управляют всеми суровыми приговорами, как наверху, так и внизу. Пламя любви. 74. Красота этого Давида озаряет светом все миры. Золото, чело головы его обрамлено семью украшениями из семи видов золота. И благосклонность Творца отвернулась от него. И в великой любви к нему сказал он Творцу, чтобы обратил он очи свои на него и посмотрел на него, как сказано, «Обратись ко мне и помилуй меня, ибо прекрасны очи его во всем, как сказано, отведи меня, очи твои, потому что они взволновали меня». «Ибо когда очи Малхут смотрят на Творца, стрелы катапульт любви загораются в сердце Давида высшей любовью. И в великом пламени высшей любви к нему сказал он, «Отведи от меня очи твои, отведи очи твои от меня в другую сторону, ибо сжигают они меня пламенем любви». Поэтому и написано о Давиде. «А был он румяный, с красивыми глазами, и миловидный. Из-за этого прекрасного высшего Давида, к которому обращены любовь и стремление Творца слиться с ним, сказал Давид, «Обратитесь ко мне и помилуй меня».
Давид символизирует нам всю Малхут, должен уподобиться через бину Кетеру, а глаза мы понимаем, что это кли света хохма, то есть красивые глаза. Это значит кли, который может получить свет хохма ради отдачи и помощью этого видеть Творца, это великолепие Творца, превратить его в получающий кли высшего света. В этом, собственно, роль Давида. Вопросы, если есть? Пока не видим. Ну, хорошо.
Творец увещевает человека с любовью. Пункт 100. «Не питай ненависти к брату твоему в сердце твоем». Уговорами увещевая ближнего своего, и не понесешь за него греха. Эта заповедь увещевает того, кто грешит, выказывая к нему великую любовь, который любит он его, чтобы и увещевающий не был наказан. Ведь о Творце написано, «Кого любит Творец, того увещевает». И как поступает Творец, увещевая того, кого он любит, так пусть и человек научится из этого его обращения и будет увещевать ближнего, которого он любит. Творец увещевает человека с любовью, тайно. Если он принимает увещевание его, хорошо. А если нет, он увещевает его среди любящих его. Если он принимает, хорошо. А если нет, он увещевает его открыто перед всеми. Если он принимает, хорошо, а если нет, он оставляет его и более не увещевает его, ибо оставляет его, чтобы шел себе и поступал по желанию своему.
Это значит, что есть тут несколько примеров поведения Творца с человеком, насколько человек может склонить себя и выполнить то, что он обязан. То есть кого он слушает, или своего фараона, или своего Творца.
Да. Кого любит Творец, того увещевает. 42 пункт. Наказание Творца, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его. Как любимы сыны Израиль Творцом, раз Творец желал увещевать их и вести прямым путем, как жалеет отец сына. И из-за любви его к Израилю, скипетр его постоянно у него в руке, чтобы вести его прямым путем, не отклоняясь вправо и влево. Как сказано, «Ибо кого любит Творец, того увещевает, и благоволит, как отец к сыну». А кого Творец не любит, убирает от него обличение и убирает от него скипетр.
Это значит, что нам надо понимать, что отношение Творца к нам — это цель, целенаправленное отношение. И только таким образом Творец нас рассматривает и смотрит не на человека в его нынешнем состоянии, а в конечном состоянии. И каким образом, самым быстрым, самым лучшим образом, то есть в глазах Творца, он может провести его через осознание зла и приведение к добру, к исправленному состоянию. И не берет в расчет никаких личных отдельных состояний на пути, никаких ситуаций, потому что все мы находимся по отношению к Творцу в таком виде, что нет у нас понимания, как Он видит нас исправленными. И поэтому все вот эти вот действия, все вот эти состояния, которые мы проходим по пути, состояния войны, угроз, наказаний, экологических каких-то даже эпидемий, он ничего этого не берет в расчет. Он рассматривает только конечное состояние и то, каким образом, самым лучшим, самым быстрым образом, самым оптимальным привести нас туда. То есть система не состоит из и не включает в себя чувства людей, но только сила отдачи. Поэтому мы удивляемся, видя в нашем мире такие вот действия, где о Творце нельзя сказать, что Он добрый или несет добро, благо, любящий, заботящийся, как отец по отношению к детям, сыновьям. Потому что он смотрит на каждое там действие, на каждый шаг и жалеет их. Нет, нет. Там есть только цель. И к ней приходим или путем Торы, или путем страданий. Мягкий суд или жесткий закон. Тут нам надо понять, что это не поменяется, потому что законы природы являются законами абсолютными. И нет тут поблажек нашему эго, когда мы можем так вот как-то поразвлекаться, там понаслаждаться, но когда приходит время, когда мы обязаны исправить себя, мы должны понять, что тогда дается сила власти судье, судья очень серьезному, а в моих глазах это может быть очень жестокому, но нет тут выхода, и снова сваливаются удары такие. Вот мы видели это в прошлом, и это будет происходить снова и снова, и мы будем, в общем-то, приходить к таким ситуациям, когда суд снова нависнет над нами. Поэтому правильное отношение к системе, которая целиком направлена на конец действия, что в изначальном замысле, может спасти нас от ударов и привести нас быстро и по-хорошему. Это ясно? Да.
Что означает, что он не берет в расчет? Если он же все и делает.
Но он делает все. Творец делает все. Ну, скажем, есть у него задача привести евреев сейчас, в конце пути, когда они находятся, и привести весь мир. Ну, евреи приводят мир к окончательному развитию. То есть из того, что есть в части народа Вавилона, которые вышли из Вавилона под руководством Авраама, и в них была и высшая искра, духовная искра, они повлияли на воспитание, на культуру, на науку, на все, что есть в человечестве. И поэтому весь мир, где евреи там были, ну, среди всех вот этих народов, каждый народ посредством этого развивался. Не потому, что они там умные или особенные, а они особенные именно потому, что в них есть искра от света. И поэтому они во всем преуспевают. Поэтому они также еще тем, что преуспевают, то и вокруг них и окружение развивается. И так они закончили развитие, особенности в Европе, там, где они были. А в других странах это не было в соответствии там с программой творения, развития. Хотя там были миллионы евреев, но они там и не выглядели как евреи. Они даже не знали, что они евреи. Еще раскроются, да, вот эти 10 колен, которые исчезли. Сейчас вопрос другой. После того, как человечество дошло до нынешнего состояния, когда оно уже пришло к полному эгоистическому, эгоистической реализации, некуда больше развиваться. Но еще мы принесем новых компьютеров, там смартфонов и еще чего-то такого. Но в принципе человеческое общество и интернет, и все наши ситуации, все выглядят и наука, и культура, и образование, и воспитание, все, в общем-то, вошло в кризис. И некуда больше идти, некуда продвигаться. Также в человеческом обществе некуда продвигаться, потому что мы пришли к состоянию, когда вот постепенно сейчас все человеческие сообщества во всех странах, в общем-то, выйдут в фашистский, нацистский режим. Так действуют законы природы. Это не вопрос, хотим мы этого или не хотим. Просто человечество так вот приходит через из тех связей, которые у них были в примитивном обществе, потом рабовладельческом, потом средние века, потом капиталистическое. И сейчас мы прошли либерализм и плюрализм, и социализм, и нацизм. Так вот, нацистский режим, в общем-то, он сейчас перед нами. И он начинает раскрываться в разных, конечно же, различных видах, в каждом народе, в своем стиле. Но ему предстоит раскрыться сейчас, в самое ближайшее время. И это, в общем-то, последний режим и формат, где там или через мировые войны, или осознание зла, или осознание зла будет даже до того, как наступит фашистский режим, чтобы было вот это осознание того, что мы должны прийти к объединенному обществу, да, как вот это маленькая деревня, интегральное общество. Но интегральное общество мы не можем прийти, хотя и всем и понятно, что это самая правильная форма для человечества. Но не могут, потому что не хватает в нашем мире положительной силы, которая объединила бы нас так. Эта сила есть только у евреев. Они могут привести к объединению между ними и дать в этом методику к общему объединению всего человечества, чтобы тоже они объединились вокруг этого, как это должно было быть в Древнем Вавилоне 3,5 тысячи лет назад. Это то, что нам понадобится сделать. Если мы не сделаем, то тогда мы собственными руками создаем для себя же трагедию, и будет новая инквизиция или новая катастрофа, Холокост. И ты как ты же американец, ты же слышишь, что там начинается. Это только начало. Это только начало. Но нужно, а в особенности американцам, научиться понять, почему их ненавидят, и как и чем они могут объяснить и себе, и своим детям, почему их ненавидят, и что они должны сделать для того, чтобы эти вещи остановить и реализовать замысел творения, план творения. В этом, по сути, самая актуальная вещь. Ни Трамп, ни Сандерс, ни кто там еще есть, ну, разные всякие. Никто не поможет в этом. Никто. Только объединение. Будет объединение, будет хорошо. Не сделают, будет плохо. Но и через этим образом они должны дать пример всему человечеству к объединению. Так вот сейчас это и время, вот, вот оно на пороге. Да.
Ваша статья в Jerusalem Post. Вы там пишете, что вы должны будете объединиться, это решение всех проблем. Но Ну, допустим, американцы. Что для них означает, вы должны объединиться? Что они могут с этим делать?
Им нужно в первую очередь научиться, изучить. Почему это на самом деле происходит? В первую очередь изучить, прочитать несколько наших статей о Вавилоне, кто такой ты, народ Израиля. Это то, что в «Нью-Йорк Таймсе» было напечатано несколько лет назад. И еще такие вещи, чтобы отсюда у них была основа. Евреи все умные, евреи все образованные, у них достаточно образования, пусть увидят, что это правильно, что так это происходит, что это закон природы, это не то, что мне хочется или не хочется. Я им рассказываю то, что происходит в природе, и поэтому это обязано осуществиться, и никто ничего тут поменять не может. Вот. И поэтому сейчас, после того, как они это знают, что гарантированно надо выполнять, что нет тут некуда убежать. Они должны знать, как это сделать, как это выполнить. Нам понадобится в том же интернете объяснить, как объединяются, построить во всех этих интернет-системах различные круги, чтобы они могли в этом участвовать. Что, говорили мы об этом? Не так давно. То есть любой человек заходит туда, и там для него есть пример, вот десятки, он может включиться туда и играть. И даже десятки, которые соединяются сами, да, вживую, лайв. А может быть, что не так, может быть, каким-то таким искусственным образом, да, как на симуляторе. Да, особое такое устройство, где он может сделать как будто бы подобие участия в десятке. Ну и так далее. Но мы должны побудить их к каким-то внутренним хотя бы движениям. Пока что. Чтобы человек понял, что вот так он говорит, так он соединяется, так на него влияет. И что через все вот эти вот условия, это то, что Рабаши Бааль Сулям нам рассказывают. С помощью такого вот участия он привлекает положительную силу, которая скрыта в природе и называется Творцом и хочет раскрыться. И, в общем-то, предлагает себя таким вот образом, чтобы его раскрыли. Ну вот, это и есть посыл. Другого ничего нет. На самом деле ничего. Все очень просто. Да.
Творец и сделал то, что, во что они не могут поверить.
Творец ведет их вперед, дает им удары посредством антисемитов сзади, создает им проблемы, чтобы им все равно было очень трудно думать об объединении, воздействует на них со всех сторон. И через плюс, и через минус, потому что только с помощью двух противоположных сил, когда нам нужно построить между ними резистор, а силу амортизирующую, мы можем извлечь из плюса и минуса особую духовную энергию, в которой мы раскрываем Творца. Вот эта духовная энергия особая, которую мы строим, называется сокращение, экран и отраженный свет, который накладывается на желание получать, на эгоистическое, такое вот горящее.
В конце концов, зависит это все-таки от нас здесь, да? От Бнейбарух всего.
Да, где весь мировой Бнейбарух, Барух обязан присоединить себя, впрячься вот в эту же задачу. Для этого мы и существуем. Нет никакого нашего грамма нашей работы, которая направлена на это. Только дать пример объединения всему человечеству для того, чтобы превратить их в опору для раскрытия Творца. Хорошо? Так вот, ты, по-видимому, знаком с американским обществом, обязан в этом поучаствовать. Обязательно. Писать, ну, я не знаю, любые действия делать. В особенности.
Правильно ли во время Зоар просить Творца, чтобы сила объединения прошла через нас к евреям, или сосредоточиться на десятке на нашем кли?
Нет, десятка — это только средство. Десятка — это только средство, потому что десятка — это моя душа. Если я прошу только о ней, не будет продолжения дальше, этого недостаточно. Пока что мы так делаем, потому что трудно нам. Я также боюсь, что вы слишком будете рассеяны в разных направлениях, и все это останется в воздухе. Но мы, в принципе, должны думать, я привожу к объединению в десятке, через десятку к евреям, через евреев ко всему миру, и все соединятся как одно целое для того, чтобы раскрыть Творца и доставить Ему наслаждение. Это вот правильная цепочка, да, в намерении.
То, что вы сейчас ответили Аарону, то, что происходит все время во всем мире. Мы знаем, что до катастрофы были каббалисты, которые предупреждали, что может произойти. И это не помогло. Сейчас есть другие каббалисты. Есть вы, которые обращаетесь ко всему миру, к евреям. Есть распространение в ваших статьях, в ваших словах. Их тысячи людей видят их каждый день. По-видимому, мы не наблюдаем результата. И то, что я хотел спросить, в чем добавка нашей дополнительной возможности в нашей группе, тем примером, который мы должны показать. Потому что мне кажется, что мы делаем все то же самое. Есть те же самые средства массовой информации, есть возможность распространять информацию. В чем исключительная возможность?
Мы живем совсем в другое время, чем Бааль Сулам. Наука Каббала раскрылась, находится в интернете, в газетах, в книгах, в различных местах, в магазинах, все слышат. Все могут подойти и посмотреть, и послушать. Тогда этого вообще не было. Есть отторжение от науки Каббала, очень большое отторжение, которое исходит из эгоистической природы человека. Это подсознательно не хочет это принимать, потому что ему кажется, что это отменит ему его хорошую жизнь. Поэтому вокруг науки Каббала есть только противников. Как народы мира ненавидят евреев, евреи ненавидят науку Каббала внутри себя. Это из того же источника, по той же причине. Но при всем там у нас есть сегодня гораздо больше силы, возможность прийти к людям. Мы можем делать все, что можем. Я вообще не беру в расчет сравнивать то, что было сегодня, и то, что было 100 лет назад в Европе, во времена Бааль Сулама и так далее. Я вообще этих расчетов не веду. Я делаю то, что я обязан сделать. И так все должны понимать, что мы должны идти по следам Бааль Сулама и Рабаша, исполнить это. Если он говорит, так я не спрашиваю. В первую очередь, делаю. И вот в процессе того, что мы делаем, я начинаю больше понимать его. И тогда я уже соглашаюсь с ним. А до того, как я начал делать, я могу тут 1000 аргументов привести, почему бы и нет. Вот это таков мой подход. Поэтому каждый может прийти и попытаться убедить меня, а я даже не слышу. Потому что мне достаточно того, что сказал мой учитель, и я это обязан сделать. просто нет в этом, не то чтобы там какого-то спора, а даже я секунду не хочу об этом думать. Он сказал, а я продолжаю, как вот такой вот прибор, который подсоединен к нему напрямую.
Да. Спасибо.
Спрашивает товарищ из Израиля, можем ли мы привлечь свет, возвращающий к источнику, через ваши слова, когда вы говорите, потому что чувствуется сильная, большая сила объединения, когда вы говорите.
Ну да, конечно, так это происходит. По отношению к группе, я тот самый канал. И так это вот.
И другой вопрос. Как влияют наши мысли об объединении и слиянии с Высшим? Как нас слышит система?
Как высшая система нас слышит? В той мере, насколько мы хотим быть связаны между нами, эта система существует в нас. И если мы не связаны между собой, нет высшей системы, нет высшего мира, нет Творца, нет ничего. И если мы это создаем, это существуем. Не создаем, не существует. Где это написано? Я не... Ну, он найдет. Ну, это так. Да.
Следующий вопрос. Какая разница между читать избранные отрывки или читать подряд какую-то главу из Зор? Потому что иногда, вместо того, чтобы пробуждать, эти отрывки мешают.
Правильно, правильно. Поэтому, может быть, мы... Ну, пока что мы находимся так вот в начале чтения Зор, и поэтому для того, чтобы познакомиться с книгой, я хотел закончить в первую очередь первый том, это книга Зор, предисловие, а потом избранные отрывки. Избранные отрывки, они не написаны отдельно от книги Зор, но это мы просто их так выбрали из всех там 12 томов. Ну, потому что это нам кажется, что они такие красивые, хорошие, такие милые, такие близкие нам, могут говорить больше о наших чувствах, о нашем разуме, больше приближают человека к Зор. Легче вместе с ними строить намерения, потому что все они такие сочные, все такие, ну... Ну, как конфеты такие, да? Такие булочки, такие маленькие, такие замечательные. Что-то такое хорошее. И поэтому они так вот пробуждают. Поэтому мы сделали так вот. Но потом мы перейдем к книге Зор. Там есть длинные статьи. По 10, по 20 страниц. И такие статьи, где нам там понадобится войти и вложиться в них, вложить в них разум и чувства. А тут главным образом учиться объединиться. Ну, я читаю, там 5 предложений. Все. Это и начало, это и конец. Так вот, тут есть у меня усилия объединиться. Еще 5 предложений. И еще порция объединения. Вот я поэтому так это выбрал. Хорошо? Ну, вперед.
46-я страница. Творец никогда не оставляет Исраэль в своей любви. 105-й пункт. Сказано, почему, когда пришел я, не было никого? Насколько же любимый Исраэль Творцом? И в любом месте, где они находятся, Творец пребывает среди них, потому что Он никогда не оставляет их в своей любви. Как сказано, пусть возведут мне храм, и я буду пребывать среди них. 102. Справедливая любовь. Люби истину и ненавидь прегрешение. И потому, когда Творец радуется, люби истину, потому что истина, Малхут, это твоя любовь. Это малая любовь. Ибо Малхут называется «малой любовью» во время объединения, выше в Зарампине, в милосердии она становится большой. Ибо Хесед — милостью, милость называется «большой любовью». Зарампин — он большой за счет соединения с ней, как сказано, «велик Творец» и находиться в городе Творца, потому что соединенный с Малхут называется и городом Творца. И потому привлекает его царица этими речениями, своей любовью. 103 пункт. В соответствии с этим отрывком, это отрывок из «Песни песней», сказано «Скажи мне, любовь души, где она?» Что означает «ты» и «любовь души твоей», если не соединиться со мной, что будет с миром? Как будет питать себя из глубин, из глубины, из бины тебе и всем остальным? Потому что благословения свыше не распространяются, кроме вместо того места, где находится он и она. В тот час, когда Малхут находится большая и малая. 114 пункт. Произнес ребенок, написано: «Черная, но красива, дочери Иерушалаема, как шатры Кедра, как полотнище Шломо. Не смотрите на меня, ибо смугла я». В час, когда Малхут испытывает большую любовь к возлюбленному своему, Зарампину, вследствие силы ее любви, которая не может вытерпеть разлуки, она очень сильно сокращает себя, настолько, что остается от нее лишь одна малая точка, буква Юд. Тогда она укрывается от всех своих воинств и станов и говорит: «Черная», потому что нет внутри этой буквы Юд белизны, как у остальных букв. «Черная, и нет у меня места взять вас под крылья свои, как шатры Кедара», это Юд, в которой нет белизны, как полотнище Шломо, это Вав. 115. Поэтому не смотрите на меня, не увидите во мне ничего, потому что я маленькая точка. Что делают воинства ее, отважные воины? Они рычат, подобно могучим львам. Как сказано, львы рычат в поисках добычи. И благодаря этим голосам и рычанию, когда они рычат, подобно могучим львам, обладающим огромной силой, слышит возлюбленный ее наверху. И он знает, что любимая его любит его так же, как и он, и уменьшает себя ради любви его настолько, что ее образ и красота не видны вовсе. 116. И тогда, благодаря голосам и рычанию ее могучих воинов, выходит ее милый, возлюбленный ее, Зарампин, из чертога своего со множеством подарков и приношений, с благовониями и умощениями, и подходит к ней и обнаруживает, что черна она и мала, и потеряла весь свой образ и красоту. Он приближается к ней, заключает в свои объятия и целует ее, пока не пробудится она постепенно, благодаря благовониям и умощениям, ощущая радость возлюбленного своего, Зарампина, находящегося с ней. Она восстанавливается и принимает, благодаря исправлению своему, свой прежний образ и красоту, и становится буквой «Хей» имени Авая, как и в начале. Кто?
Мы не забываем намерения, объединения, каждый раз видеть себя и проверять себя от начала отрывка до конца отрывка, как мы толкаем себя на объединение в группе, ожидаем света, возвращающего к источнику, то, что называется спасением. Пожалуйста.
Кто зовет его при входе? 190 пункт. Когда просит войти к царю любящий его царь, спрашивает о нем, кто это? Сообщает ему «некто, любящий тебя». Восклицает он: «Любимый мой, «Возлюбленный души моей, лишь только мой голос, зовущий его, услышит». «Услышит он и ничей другой», — воскликнул царь, обращаясь к нему. «Имерек, некто, заходи, возлюбленные души мои, дорогой мой, готовьте палаты мне, чтобы поговорить с ним». Все слова Творца к народу своему в любви. 336 пункт. «Народ мой, вспомни, прошу тебя, что советовал Балак, царь Муава. Народ мой, насколько же милосерден Творец к сынам, сыновьям своим. И хотя они согрешили перед ним, он обращает к ним все свои речения с любовью, как отец к сыну своему. Согрешил сын перед отцом своим, наказал он его, но сколько он его не наказывал, не обратился тот от путей своих. Упрекает он его в речах своих, но тот не воспринимает. Сказал отец, не желаю я больше поступать со своим сыном так, как я поступал до сих пор. Если я накажу его, это станет для него головной болью, и я буду причиной его боли. Если буду упрекать его, ведь он изменится в лице. Что же мне делать? Обращусь-ка я к нему с просьбой и постараюсь мягко ему объяснить, чтобы не огорчать его».
Это, ну, тайны Торы можно как бы комментировать, но это не... Когда-нибудь сделаем.
337. «Так Творец испробовал все пути к Израилю. Начал с того, что наказывал их, не воспринимали они. Упрекал, не воспринимали. Сказал Творец, «Я вижу по сыну своему, что совершаемые мной наказания стали для них головной болью. Но, увы, я чувствую их боль, как сказано, в каждой их беде он сам страдал. Если буду их упрекать, они изменятся в лице, как сказано, чернее черного стали лица их, и не узнать их на улицах. Увы, смотрю я на них и не узнаю. Попробую обратиться к ним с мольбой. Народ мой, что сделал я тебе и чем утомил тебя? Сын мой единственный, возлюбленный моей души, посмотри, сколько я дал для тебя сделал. Поставил я тебя над всеми своими приближенными, поставил тебя над всеми царями мира. Возрази мне, если я делал что-то другое, свидетельствуй против меня».
Вопросы? Нету. Все спокойны, все находятся в намерениях, все погружаются в глубины объединения. Гершин, а, ты головой качаешь, да? Как получится? А почему это «как получится»?
Стараемся.
Стараетесь. Я не хочу сказать. Да, это так говорят, когда человек говорит, что не хочет говорить, что ничего не делает.
Просим помощи.
Ну, помощи. Ну, что я могу поделать-то? Ну, помощь. Стараюсь попросить помощи. Ну, хорошо, это... А если бы тебе было важно преуспеть чуть больше, чем то, что ты чувствуешь сейчас?
Так я бы преуспел чуть больше.
Ну, скажем, если бы ты не получил обед, да, до завтра, как бы ты сейчас сидел бы над книгой Зор, да, с какой просьбой?
Не, ну просьба существует, просто та же просьба. Я считаю, очень хорошо видеть относительно того, что просить, что нужно. Но состояние новое, поэтому мы просим, чтобы просьба была от сердца. И все.
А что ты открыл нового? Что ты нового открыл?
Тяжелее.
Что тяжелее?
Ну, не знаю, как это выражается. засыпаю, просыпаюсь, тяжесть, ну, как бы так голова вся требует больше усилий.
Все. То есть вообще полный туман. Ну и что дальше? Что ты делаешь? Ожидай, что это пройдет.
Прилагает усилия.
Ну, прилагаю усилия. Насколько могу. Стараюсь.
Ну и как относиться к такому состоянию?
Пробудить товарищей. Пробудить товарищей. Это состояние не то, как в нашем мире. Ну, пришло и прошло. Но я чувствую сейчас не очень хорошо. Может быть, плохо, может быть, устал, может быть, болею. Но есть для этого какого-то, как кажется мне, причины, да? Справедливо. Нет оправдательных причин. Все направлено до последней копейки сверху очень-очень точно. Нет усталости, нет возбуждения, нет подъема там. Ничего. Все воздействие со стороны Творца на человека таким образом не так, как вот материальному телу кажется, что вот он устал. Нет. Нет. Не надо думать, что это так происходит с тобой сейчас. Это мы привыкли в этом мире. Но когда ты сидишь с книгой «Зор», ты переходишь совсем под другие действия. И поэтому ты обязан сказать, то, что я сейчас чувствую усталым, это не так, как я устал бы до урока Зоры. До урока Зоры я устал, потому что работал там 20 часов, давно не ел, и чашечку кофе не выпил. И так вот я устал. Ну, как животное. При животном воздействии. Сейчас же я нахожусь под воздействием Творца, который хочет сделать из меня человека. Из животного, да? Так отдрессировать это животное и довести до уровня человека. Поэтому я должен присоединить к нему и свои ощущения, и свои мысли, и все, чем я являюсь. Даже если до захода на урок у меня болела бы нога, то у меня нога болела бы, болела потому, что у животного болела бы. А сейчас у меня болит нога в силу отношения человека ко мне. Я сейчас нахожусь под воздействием Творца. Я зашел на урок Зор, в контакт с, с товарищами, со своим учителем. Все, это совсем другое состояние. И я сейчас должен сделать то, что Адам, человек, должен делать, а не плыть по течению ощущений животного во мне. Это понятно? Так вот, отнесись заново ко всему, что с тобой происходит. А иначе ты продолжаешь животное состояние в духовное. А это нехорошо. Ты должен сказать, нет, сейчас Творец посылает мне. Ну, там он послал и послал. А тут уже что-то другое. Тут я должен быть соединен, я должен быть настроен, я должен, я уже совсем другой, я уже Адам. Все. И тут я воюю против Творца, который посылает мне отягощение сердца. А я хочу показать ему, что поверх всех этих отягощений я хочу быть слит и исполняю то, что я, то, что должен исполнять. Потому что на уроке вместе с группой запрещено нам быть как просто так вот в любом другом месте. Это ясно?
Зор и все слова, которые мы слышим, которые проходят через нас, — это камни, из которых строится кли для раскрытия Творца.
Зор — это высший свет, это высшее сияние. Это высший свет, который спускается к нам из Роша Рехампина. Это бесконечность. Арихампин называется бесконечностью. И этот свет организует нам все исправления. В соответствии с тем уровнем, который они постигли в духовном, ученики Раби Шимона вместе с ним, они назвали их сочинение «Зор». Книга называется «Раскрытием», а «Раскрытие Зор» — это книга «Раскрытие Высшего Света». Да.
Есть смысл в каждом из слов. Это как кли, инструмент.
Ну, конечно же. Ну, что это значит? Ну, я не знаю, что сказать. Это... Ну, в отличие, конечно же. Вот как ты смотришь фильм, где перед тобой сейчас открывается какая-то история, развивается. Там о творении, о начале творения, середина, конец. Кто это все делает, как ты в этом участвуешь, сначала творения. Когда был ты там, где-то в начале творения, ты начинаешь сейчас учиться тому, как ты участвуешь в начале желания первого, первичного, высшего, нового. И как ты, как вот эта искра, как твое решимо, то, как проходит через уровень, скажем, неживого. Когда еще ничего не было, был только уровень неживого, где ты там был каким образом. И ты это почувствуешь. Потом растительность, потом животный мир, а потом люди. Ты почувствуешь все вот эти состояния, которые ты прошел. И продолжаешь. Да?
Здесь упоминается слово «любовь». Может, 100 раз мы его слышали. Что такое любовь? Как бы что в нем такого?
Любовью называется, что я хочу исполнить желания других. Это реализация любви. Ощущение я не могу объяснить. Но... действие любви — это вот так. Когда я хочу всем своим желанием обслуживать желания других.
Можете объяснить эту формулу, которую произнесли прежде? Когда у тебя нет силы, дай силу товарищу.
В связи с чем я так сказал, я не знаю. Нет у меня силы, и дать силы товарищам. Я знаю, может быть, я сказал, что ты должен думать о товарищах, даешь ли ты им силу.
Пробуди товарищей. Ну, я своими словами сейчас говорю, я не записал точно. Если у человека нет силы, он чувствует, что он обессилен, то решение пробудить товарища...
Ну, это говорили и на утреннем уроке. Я всегда это даю как пример, как вот скалолазы. Они должны позаботиться о товарищах. Никто не о себе. Потому что если он заботится о себе, он свалится. Свалится. Они лезут на скалу и должны проверять все время, как я страхую товарища, чтобы если он упадет. И тогда таким образом гарантированно не упадут. Только таким образом. Потому что тогда там есть высшие, то, что называется, их берегут, оберегают. Я даже не знаю, как сказать. Может быть, такое упражнение сделать? Попробуйте пройти. Пройдите по краю крыши. Ну, я не знаю, что. Если вы будете страховать друг друга, а не себя, вы сможете пройти. А если каждый будет только оберегать, охранять себя, он упадет и других потянет.
В такой ситуации ощущается взаимная зависимость. А так у человека нет сил.
Я не делаю это потому, что этим я спасаю себя. Если уж мы говорим о духовном, я осознаю это, благодарю и рад тому, что есть у меня сейчас возможность показать полную свою самоотдачу по отношению к товарищам. Тогда мы на самом деле находимся под охраной высшей силы.
Что значит под охраной высшей силы?
Ну, Творец пребывает в нас. Чего? Творец пребывает в нас. Ничего не может быть, произойти.
Когда мы под охраной этой высшей силы?
Тогда ты свою душу отдаешь другим. Тогда у него есть место, где быть.
Какое выражение это принимает? Передать свою душу другим.
Когда ты не думаешь о себе совсем, все мысли, все желания, все, где ты направлен, как помочь им, чтобы им было хорошо, чтобы они не упали, скажем. А ты не чувствуешь себя тогда. Ты как будто бы не существуешь или находишься в воздухе. Ты не идешь по крыше. Ты просто, но только чтобы поддерживать их. Представь себе ситуацию. И тогда Творец находится внутри. Это то, что нам нужно. Нам нужен вот этот дух получить, что Творец облачается в нас, все кончено. Мы находимся на духовной ступени, в духовном состоянии. Когда это может быть? Только когда ты отдаешь свою душу. Когда ты не пробуждаешь свое эго ни в чем, и насколько ты можешь, ты присоединяешься к ним, к товарищам. Да, Акоки, дай.
Вы сказали прежде Гершону, если ты засыпаешь на уроке Зоар, то это не усталость, это тебя усыпляет Творец.
Потому что на уроке мы находимся не потому, что я устал, хотя, скажем, ну, это выше всех границ. И все равно и человек, и животное спасет Творец. Но не то, что мы настолько в таком состоянии. Но на самом деле, смотри, сейчас он не спит, но относительно лучше, чем раньше. То есть можно его пробудить. То есть это не клиническая ситуация, когда сейчас да, врачи должны им заняться. Это вопрос важности.
Так что делать? Гершон сказал, я стараюсь. А вы ответили, что значит стараюсь?
Ну, это как обычно. Знаешь, как он себя на работе тоже такое говорит?
Да. Ну да, ну а что делать? Что можно сделать, когда тебя Творец усыпляет перед текстом и посылает тебе мысли и делает вообще тысячу разных вещей на уроке Зоар?
Важность может быть личная, но это не слишком срабатывает, но, может быть, я потом. Но важность, когда я должен, я обязан группе, потому что тут вот это вот обязательство, оно духовное и очень серьезное. Если я прихожу на урок, и если я не держу товарищей, это огромный проигрыш, потеря. Ну, не знаю. Так бы я, скажем, потерял бы 100 шекелей. Ну, скажем, там, я не знаю, на работе или еще где-то. Но на уроке, если ты сделаешь то же самое, ты теряешь 100 миллионов. Ну, я не знаю, что сказать. А убыток, ну, духовный. Ты пренебрегаешь возможностью поддержать товарищей, возможностью привлечь Творца к работе. Не стоит. Это действительно нужно постараться прежде урока. Ну, я не знаю, побегай тут по рампе, ну, я не знаю, сделай что-нибудь. Рабаш позволял во время урока в первую очередь пить кофе, сколько ты хочешь. Но кофе. Я пью кофе, кофе мне не помогает. Уже давно мы вышли с того периода, когда человек мог проснуться с помощью кофе. Сейчас это уже ничто. Даже в Колумбии, когда я был и пил их кофе, думал, вот сейчас я такой... Ну, пьешь как Кока-Колу. Ну, действительно. Мы сами собирали кофе, да? Каждое там зернышко. Нет. Я думаю, что это вопрос нашего эго, нашего желания получать, которое стало сейчас таким большим, таким жестоким, что невозможно его пробудить с помощью каких-то таких вот стимулов. Поэтому на меня это не действует. Давно уже. Поэтому нужно подумать, что делать. Ну, хорошо, не кофе, но выйти, лицо умыть холодной водой. Может быть, попить холодной воды во время урока, это лучше. Есть у нас там, там настоящая холодная вода? Ну вот. Ну, не знаю. Да. Рабаш очень любил холодную воду. Очень. Мы когда ехали куда-нибудь, холодная вода в первую очередь я брал с собой. Да, в таком термосе, да, ну, который там термос покрытый губкой.
Ну, я просто вижу, что на утреннем уроке, ну, во-первых, я в 1000 раз более бодрый, а когда и бывают помехи, то проще на них отреагировать, в то время как на уроке ЗОР просто война. Даже не важно, в какое время. Мы учимся днем. Что-нибудь другое учить, этого не будет. Вот, это вот именно ЗОР происходит. И вечером, когда учим ЗОР, то же самое.
Это правильно, потому что ЗОР работает на чувствах, на наших чувствах. И главным образом учит, как мы можем быть соединенными, упорядоченными, в хорошем, правильных отношениях между нами, по отношению к Творцу. ЗОР очень позитивен. Он так поглаживает, обнимает, так вот. Дает тебе так вот, ну, да, такое поглаживание приятное во всем. И поэтому, когда ты чувствуешь там да, какие-то уколы, это тебя тоже усыпляет. Ну, что поделаешь? Ну, постараемся. Ну, давай, Ашер.
Я хотел выяснить вопрос такой. Мы говорим, Творец — это законы природы, это абсолютные законы, бесчувственные. Вопрос, как же требуется от человека на уровне этом, говорящем именно ощущение к ближнему, любовь к ближнему?
Это проблема. Когда мы говорим о действиях Творца, мы говорим, исходя из наших килим. Когда мы говорим о чувствах Творца, мы говорим из наших чувств. Когда мы говорим о действующем разуме, мы говорим из нашего, исходя разума. Мы никогда не можем говорить из чего-то другого, это понятно. Теперь вопрос, как мы можем говорить таким вот образом вообще о Творце? Так у нас нет выхода, выбора. Это называется говорить Тора человеческим языком. И так я вот это делаю. Ты сейчас можешь сказать, да, но если по отношению к Творцу все творение — это непреложный закон, а мог бы он сделать по-другому, но он сделал так. Ну, как сделал. Мог развернуть в любом другом направлении, но развернул это именно так, может дать замечательное ощущение и прекрасное ощущение. Но, к сожалению, делает все наоборот. Так что мне нужно делать? И снова, тут мы не способны оправдать, согласиться, понять, ничего. Но только после того, как ты совпадаешь по форме с ним, тогда в этой степени ты можешь понять, что происходит. То есть всегда это оглядываясь в прошлое, но никогда не в настоящем состоянии, уж тем более вперед. Это потому, что из действий твоих познаем тебя. Из твоих исправленных келим ты можешь понять, почувствовать как-то там. Тоже как-то там. Потому что нынешнее состояние ты тоже не можешь понять, но если только, да, в конце действия, да, в изначальном замысле, так это называется. Поэтому нет у нас выхода. Ну, ты как вот бык под ярмо, осел под поклажей. Это огромная проблема. Сказать, что Творец — это закон творения, это действительно общий закон творения, это Творец, а мы должны выполнять это и для нас, выполнять то, что у Него это закон, так мы это должны выполнять это кровью своей, да, болью, да, на живой плоти своей. Это правильно.
Не знаю, это вопрос, который несколько лет вынашиваю, и... Так вот, на уровне говорящем, на котором мы должны быть, осознанно, чувственно, будучи любящим.
Я скажу тебе, вопрос очень глубокий, гораздо глубже, чем то, как мы понимаем его. Но он потом, этот вопрос, превращается в другой вопрос. Нахожусь ли я в любви к нему в любом состоянии? И вот этот вот вопрос, то, что он пробуждает в нас, люблю ли я его, когда он пробуждает во мне этот вопрос мне затушевывает исследование, вот этот четкий, научный, нечувственный, почему он так вот сделал, и почему он так вот происходит, и так далее, и так далее. И как я нахожусь под его законом, да, в страданиях. Не дает нам быть, ну, в действительности по-настоящему. Но говорит нам Бальсулам, объясняет, что это происходит потом. Но те, кто идут под всеми угрозами, тогда им открывается один проход раскрыть истинное единство. Вот эту вот каплю единства, где он пишет. В какой письме? Ну, номер письма? В восьмом. Ага. Тогда открывается и обнаруживается. А я не знаю. Я такой же, как вы, может быть, чуть-чуть больше понимаю, но это вещи...
Ну, был такой период, я для себя говорил, что есть законы природы, я должен вести себя по отношению к ним, и почувствовал, что я стал очень жестким, жестоким, когда меня вообще не волновали люди.
Это раскрывается для того, чтобы ты поднялся выше этого.
Да, сегодня я, оглядываясь назад, я вижу, что это было правильно, для того, чтобы я сюда попал. Но вот ты чувствуешь эту жестокость.
Нет, это не жестокость, это просто непреложный закон. Ты это трактуешь как жестокость, жесткость.
Но я видел это в любви, в глазах других людей, как мое поведение как жестокое, но меня что-то двигало дальше.
Но он и говорит там, и кто там делает все это, да? Ты вообще перестал помнить первоисточники. А вот Гершина радуется. Как? Да, вот эти вот. Ну, это все написано. Ну, давайте еще чуть-чуть. Ну, дорогой, ты вообще ленишься.
48-я страница. Проклятие Творца в любви. 10 пункт. Выйди и смотри. Царь, который любит своего сына, несмотря на то, что ругает и бьет его, любовь в глазах его, когда проявляет сильную злость, тогда его милосердие проявляется. Так и Творец, несмотря на то, что проклинал, в словах его любовь. и открывается, это проявляется проклятиями. На самом деле, великое благо, потому что эти ругательства были в любви.
Но тут нечего добавить.
Возлюби Творца своего всем сердцем своим. 152 пункт. Возлюби Творца своего всем сердцем своим, всеми двумя началами своими, началом добра и злым началом. Все должно быть как один.
Понятно, так ведь? Что это просто две противоположные силы, и только между ними, со всей силы, каждый из них, когда обе они, одна противостоит другому, там мы раскрываем истину, слияние, соединение. Все между этими двумя противоположными силами. А иначе невозможно не прийти ни к одному состоянию. Творение не способно. Творение должно состоять из двух противоположных сил, иначе нет у него ощущения, не может ориентироваться, не чувствует, что существует. Ну, дальше.
«Целует в любви». 554. «И поцеловал Яков Рахель, и возвысил голос свой, и заплакал. Когда он находился в слиянии духа с ней, то уже не способен был выдержать переполнявшее сердце чувств, и заплакал. Сказано, и он, Исав, целовал Якова, и они плакали, хотя вовсе не слился с ним дух его». И об этом сказано, «Лживы поцелуи врага». Если целует из любви, то сливается его дух с другим в слиянии любви. А если поцелуи не от любви, они не находятся в слиянии, и они лживы. И это авиют, ибо рух его не слит с этим поцелуем и не сливается с ним вовсе. Поэтому сказано, «Будет целовать меня поцелуями уст его». И это слияние одного духа с другим. 555. «Все то время, пока Творец находится среди Израиль, сливается один дух с другим». И об этом сказано, «А вы, прилепившиеся к Творцу, во всех видах этого слияния и не разлучающиеся друг с другом».
В намерении, дух с духом, в намерении.
Из поцелуя в поцелуе, из уст, в устах его. 371 пункт. Что имел в виду царь Шломо, когда произнес слова о любви между высшим миром Зарампином и нижним миром Малхут? И почему восславление любви между ними начинается со слов «Пусть он целует меня». Любовь, вызванная слиянием одного духа с другим духом, передается лишь через поцелуй, а поцелуй совершается устами, являющимися духом, источником духа и излиянием его.
Поцелуй — это слияние, объединение.
И когда они целуют друг друга, сливаются эти виды духа друг с другом, становясь одним целым, и тогда это единая любовь. 372. Поцелуй любви распространяется на все четыре вида духа, и четыре вида духа сливаются вместе, включаясь в свойство веры, малхут. И тогда четыре вида духа, рух, восходят в четырех буквах, тех буквах, от которых зависит святое имя, и высшие, и нижние зависят от них, и воспевание песни песней зависит от них. Это четыре буквы слова «любовь» — «Агава». Они являются высшим строением «меркава», «хук», «тум». И они — единение и слияние и совершенство всего.
Да. Хорошо. Вопросы? Да. Давно не видели, не слышали. Ты был на конгрессе? Хорошо.
Ну, по мере того, что здесь делается все больше работы по объединению, кажется, у евреев будет все большая связь с нацистами.
Секундочку. Ты какой-то высказал предположение, продолжаешь. Я не согласен с твоим предположением. Положением. Что ты сказал?
В этом был мой вопрос.
А, тогда вместо положения лучше вопрос. Тогда что-то другое. Ага, ты уже аккуратен. Что ты сказал?
По мере того, что я выполняю работу по объединению с любовью, то евреи в мире войдут в все более плотный контакт с нацистами.
Секундочку. Ты снова продолжаешь свое? Я не согласен с твоим положением. Я не согласен. Может быть, что ты хочешь сказать, что ты ускоряешь время в чем-то? Это может быть. Может быть. Это тоже вопрос. Но то, что этим ты вызываешь взрыв зла в мире... Нет, ты можешь сказать... Ну, давай, посмотри, что ты, в принципе, должен сказать. Я тем, что работаю в науке Каббала, сближая великие светила с этим миром, я привожу к раскрытию зла как причины. Раскрытие зла, к пониманию раскрытия зла, не к самому злу. Само зло раскрывается в соответствии с тем путем, который называется бито, где всему свое время. Это понятно? Временем бито. Я добавляю к этому ахишена тем, что я работаю над объединением, и тогда я иду двумя путями. Ахишена, бейто, левое, правое, становится вместе. Я не вызываю этим усиление противостояния антисемитов и евреев. Я привожу к пониманию между ними, чтобы они понимали, почему так происходит в действительности. А иначе бы я ни одной статьи бы не отпечатал. Ты знаешь, сколько стоит отпечатать, издать каждую статью? Ты что, это куча денег и усилий, работы. Зачем мне это делать? Чтобы просто больше драки было бы? Так, в глазах Творца я делаю хорошие и правильные вещи? Нет, но этим я раскрываю причину того, что происходит. И тогда вот это состояние, может быть, становится четче, но четче умом, когда начинают понимать. Эти начинают, может быть, понимать, почему они ненавидят евреев. Евреи начинают понимать, почему их ненавидят. И что обоим им делать. Оба они понимают. Но главное, что они не понимают. Само раскрытие вот этих статей в мире приводит к исправлению. Частенько во время моего урока с Рабашем он говорил что-то, иногда на идыше, иногда на арамейском, иногда на иврите, и даже иногда на наших общих уроках, не только со мной, когда занимались. Что-то говорит потом, и раз, ну и ты, ну и что? А он говорит, пусть это выйдет в мир. Все. Что значит «вышло в мир»? Вот это раскрытие того, что человек находит в этом мире, человек материального мира, да, то, что вот он произносит, да, языком, горлом, то, что он выдает в мир, это все действует во всем мироздании. Потому что тот, кто также духовный и материальный, выражает это на материальном уровне. Так вот, на материальном уровне происходит какое-то вот такое духовное раскрытие. Там уже есть какое-то смягчение. Другим будет гораздо легче понять. Да?
Как я здесь, как товарищ, объединяюсь, чтобы работа была выполнена там, с евреями? То есть здесь я как общаюсь, находясь против нацистов.
Он должен объяснить нацисту, почему они находятся в этом состоянии. И обязан объяснить. Да? Я... Когда даю лекцию во Флориде или в каком-то другом месте, да, в Соединенных Штатах, перед евреями, и я говорю им, что нужно объединиться и нужно любить Израиль и другие такие вещи, они мне в лицо смеются, никто не соглашается. Наоборот, когда я говорю, что Израилю положено то, что им положено, да? Они аплодируют. Хаим это помнит, да? Когда беда случается с Израилем. Надо поменять это отношение, они должны понять, их будут учить по-другому, иначе.
Как я здесь, в работе с товарищем здесь? Не работаю с нацистами там, я работаю здесь с товарищами. Как товарищ, который должен объяснить что-то нацисту, как мы здесь работаем за них там.
Мы не можем слишком много участвовать в этой войне, потому что мы должны привести к объединению, дорогой. Это не духовная война, это материальная война. Мы должны привести к объединению, показать в этом объединении пример всем народам мира. И в момент, когда ты начнешь объединяться, они вдруг тоже захотят, опа, оп, смотрите, они так делают, и мы давайте так делать будем. Ты увидишь, как это все действует, это закон природы. Это закон природы. Начни организовывать круги, и ты увидишь, что они тоже захотят этого. Ты увидишь вместо этих нацистов ангелов. Что значит ангелов? То есть действует ты их, все, что они сейчас... Ты сейчас их задействуешь во зло, а ты потом будешь задействовать их в добро. Ну, будем надеяться, что все-таки что-то тут произойдет. Но... Есть надежда, и есть на самом деле исправление. Это то, что происходит сейчас в мире, это уже действительно, на самом деле, хорошее состояние. Состояние хорошее. Ничего не поделаешь. Пусть лучше сейчас они поучатся и прислушаются к нам. И мы придем и исправим.
הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים דרגה אחת הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד הנה מה טוב שבת אחים גם יחד Shabbat Shalom.